Я дам комментарий к сутре, вопросы Мелинды о качествах садху.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять 5 качеств огня. Каковы эти 5 качеств? Во-первых, государь, огонь сжигает сено, хворост, ветви и сухую листву. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует сжечь огнем знания всех клеш, внешние они или внутренние, и опираются ли они на желанные или нежеланные предметы опыта. Это первое качество, государь, что следует взять у огня.
Итак, для достижения освобождения и просветления надо сжечь клеши, самскары и васаны. И процесс этот в Веданте называется васанакшая. Васаны бывают чистые и нечистые, шубха и ашубха. Нечистые васаны еще называются малина васаны. Наша просветленная природа закрывается различными фокусировками нашего сознания на негативных аспектах сансары. Есть васаны, связанные со страхом. Другие васаны связаны с привязанностями. Третьи – завистью или гордостью. Четвертое – с тупостью или неведением. Так или иначе, каждый из васан принадлежит какой-то гуне. Есть тамасичные васаны, есть раджасичные васаны, есть сатвичные васаны. Сатвичные васаны, некоторые из них помогают пути освобождения, некоторых не помогают, но помогают в мирской жизни. Но все они, в общем, все васаны успешно мешают нам на пути просветления. Именно они являются кармой, через них карма реализовывается. И наша задача – сжечь все васаны и отрешиться от васан. Совершить васанакшая, то, что называется, растворение васан, и манунаша. Манунаша означает разрушение отождествления с умом. Не разрушение самого ума, а разрушение или растворение власти ума над нами, над нашей душой. Потому что ум, ведомый васанами, имеет над нами власть. И сначала надо изжить тамасичные васаны, затем раджасичные, затем сатвичные использовать на благо дхармы, а затем отбросить и сатвичные васаны. Освободиться от любой зависимости васан. И каким образом сжигаются васаны? Они сжигаются благодаря развитию полноты внимания и осознанности. Васаны сжигаются упражнениями йоги, концентрацией, почитанием божеств, упасаной, это называется дайва-васана, все это вместе. Но главный метод растворения васан – осознавание. И вот осознавание подобно огню. Когда оно касается васан, васаны сгорают в его огне. И качество садху – это способность сжигать васаны силой развитого концентрированного осознавания. Например, если у вас был гнев, и вы были привязаны к гневу, гнев управлял вами, и вы его не контролировали. Если вы развили способность наблюдать гнев, способность быть в состоянии полноты внимания, вам есть что противопоставить гневу. Гнев появляется, но у вас есть свидетельствующее осознавание, и в момент гнева вы можете сказать: «Гнев появляется». Гнев разворачивается, но в момент гнева вы наблюдаете и можете сказать: «Гнев разворачивается». И вот этот момент дистанцирования от гнева, способность его отрефлексировать, он высвобождает какую-то часть вашего сознания, и вы уже перестаете быть послушным рабом гнева. Вы можете работать с ним и постепенно забирать у него энергию и как бы отводить эту энергию, которая пробуждается силой гнева, и брать ее в свою пользу. Вы можете осознанно гневаться. Но если вы будете осознанны, вы поймете: а зачем мне вообще гневаться? Хоть осознанно, хоть неосознанно. Гнев начнет прекращаться. Он начнет исчезать в самом зародыше. В первые секунды ваша осознанность будет забирать у него всю энергию. И вот когда вы можете забрать всю энергию в момент наблюдения гнева, свидетельствующим осознаванием, это значит, произошел васанакшая. Васана растворилась, она больше не властна над вами. Это значит, что у вас больше нет кармы рождаться в адах. Холодные ады, горячие ады, колющие ады, режущие воды, ад растрескивающегося лотоса, ад сдавливающий как гора, ад мечеострых деревьев, ад шалмали, ад гнилотрупья. Ну, в общем, адов достаточно вообще. Можно сказать, миллиарды видов, для каждого ума свой ад. Есть подробные классификации. Вы избавились от подобных состояний. Это значит, произошло растворение васанакшая, карма адов не властна над вами. Снова следующая васана, например, жадность, алчность. Если вы способны наблюдать тенденции алчности, тенденции обладания, в момент их возникновения происходит васанакшая. Вы освобождаетесь от кармы рождения претом, голодным духом. Жадность, алчность – это не только вот их проявление, когда вы жадничаете, также неудовлетворенность в связи с чем-либо, какое-то нечистое видение, сниженное восприятие. Все это состояние голодного духа. Например, есть люди, которых называют неудачники. Они могут все увидеть по-своему, все перекрутить в более какое-то низкое состояние. Например, есть такой рассказ, что один святой рассказывал про состояние голодных духов, он рассказывал, что даже если им дать большую сумму денег или золота, они не смогут им воспользоваться. И один ученик не поверил. Учитель сказал: ну тогда иди, завтра будет идти по мосту человек с кармой голодных духов, вот мешочек золотых, дай ему. И посмотришь. И этот ученик решил подбросить на пути этого человека небольшой мешочек с золотом. И сам он остался следить за ним. И когда этот человек шел, он прошел мимо него. И тот его догнал, спросил: почему ты прошел? Перед тобой мешочек, он раскрыт, видно золото. Сказал: мне показалось, что это не мешочек с золотом, а какие-то испражнения, какой-то мусор. Он не смог его заметить, у него не было кармы заметить его. И вот сниженное восприятие – это же восприятие, когда все видится в омраченном свете, все видится в нечистом свете, все видится хуже, чем оно есть. Это и есть карма голодных духов. Неудовлетворенность – главное свойство голодных духов, претов. И когда мы избавляемся от такого, мы закрываем врата рождения голодными духами. Есть вожделение, когда наш ум вожделеет, желая грубых удовольствий, и мы слепо отдаемся вожделению, не можем с ним работать, не можем его остановить, не можем направить прану вверх в центральный канал. Когда желание, вожделеющее желание, омраченное состояние, омрачает наше сознание, имеет власть над нами, карма родится животным. То есть тупое сознание, вожделение забирает разум. Вводит в состояние тупости. Когда мы способны зародить наблюдающее осознавание и быть рядом с вожделением и не давать ему забрать наш разум, способны его пронаблюдать, обнаружить в нем пустоту, лишить его силы, и вместо того, чтобы следовать за вожделением, мы берем его силу и вводим в центральный канал, тогда переживается пустотное блаженство в свадистана чакре. Тогда вожделение нас покидает, а пустотное блаженство от движения чистой энергии кундалини остается. Наша энергия циркулирует, чакры раскрываются, а вожделения нет. Значит, мы закрываем рождение в мир животных, потому что состояние мира животных – тупость. Тупость, обусловленная плотским телом, всем грубым. Когда нас охватывает привязанность, и мы способны разрушить васану привязанности, быть в полноте внимания, не поддаваться влиянию привязанности, осознавать ее, мы разрушаем карму рождения человеком, потому что человеческий мир строится на привязанности. Можно сказать, главная тема, главный культ человеческого мира – это привязанные отношения, связанные с анахата-чакрой и узлом Вишну. Наконец, остается соперничество, зависть, желание интриговать в своих целях – вишудха-чакра. Когда у нас проявляются подобные тенденции, это указывает на то, что мы достигли определенного уровня. То есть нас не волнует уже вожделение, жадность, гнев, привязанность, но нам хочется подняться выше. Но, к сожалению, это желание подняться выше нечисто. Оно связано с клешей зависть. Но если мы можем наблюдать эту клешу, наше наблюдающее сознание вырывает из-под власти, тогда эта клеша очищается, и мы видим ее просто как пустотную всеохватывающую мудрость пространства синего цвета. Мы освобождаемся от кармы рождения асуром. Мир асуров, как наша следующая жизнь, закрывается. В основном люди, живущие в сансаре, они двигаются от адских измерений до мира асуров. Редкие из людей, обладающие большой заслугой, могут переродиться сансарными богами. Для этого надо обладать способностью испытывать счастье, радость от всего. Счастье, радость и ясность. Но это счастье, радость не просветлены, они сами по себе просто счастье. Например, есть такие люди, знаете, они всему рады, всему счастливы, они гармоничны, они любящие, они открыты, они живут альтруистично, стремятся помогать другим, они чисты душой, они талантливы. Это их доминирующее настроение. За что они не возьмутся, у них все процветает. Неважно, что это будет бизнес, выращивать кукурузу, торговать цветами. Они касаются чего-то, это начинает в их руках процветать. А если человек с кармой голодных духов придет, за что он не возьмется, у него все развалится, у него украдут все. Он будет думать, что это злой мир, несправедливый мир. А если человек с кармой асура возьмется, за что он не возьмется, будут скандалы, будет борьба, найдутся враги. Он найдет себе врагов где угодно. Его карма, его васаны будут подсознательно формировать вокруг него такое измерение. Но когда мы прилагаем наблюдающее осознавание и полноту внимания, нечистые васаны растворяются, и тогда все клеши, а клеши всегда связаны с пятью элементами и чакрами, то есть чакра, элемент, клеши и васана, они всегда взаимосвязаны, это одно. И вот клеши растворяются, васаны исчезают, и элемент обнаруживает свою чистую сущность. Тогда на место кармы мы обнаруживаем внутри элемента соответствующее пространство чистой мудрости. Тогда пять грубых элементов преображаются, их нечистые кармы растворяются, и мы вступаем в контакт с чистой сущностью пяти элементов. Элементы могут проявляться грубо, и вот грубое проявление элементов – это клеши. Либо они могут тонко проявляться, чисто. И такое тонкое чистое проявление – это божества пяти элементов и пять мудростей элементов. Все это происходит, когда мы прилагаем ясность нашего осознавания и полноты внимания какой-либо клеши. И это подобно огню. Если наше сознание достаточно воспитано созерцанием и полнотой внимания, сознание реально может сжигать клеши. В момент касания происходит воспламенение и исчезновение. Для этого наше сознание должно быть очень ярким, бдительным, ясным и распахнутым. И когда мы направляем его на саму клешу, клеша не выдерживает, она растворяется. Подобно тому, как если вы поднесли огонь к сухим листьям. Это и есть процесс васанакшая. И вначале процесс васанакшая происходит благодаря тренированности в полноте внимания. Но когда полнота внимания перерастает в созерцательное присутствие, это называется самоосвобождение. Самоосвобождение означает, вам не нужно больше прилагать усилия по растворению клеш. Вы остаетесь в естественном состоянии, и ваше состояние осознанности так глубоко и сильно, что клеша, едва возникнув, она сразу растворяется. Что бывает, когда человек не справляется, и ему не удается освободить клешу? Он приходит к гуру и говорит примерно так: «Все понимаю, но растворить не могу». Это значит, силы света его осознавания, его созерцательного присутствия не хватает, когда энергия клеши проявляется сильно. Это значит, его созерцательное присутствие не подобно огню, оно подобно маленькому такому светлячку, а клеша подобна чему-то плотному и большому. Это значит, ему не надо полагаться на свое созерцательное присутствие, оно пока слабо. Ему надо тренироваться в полноте внимания, в концентрации, в других искусных методах. Взять методы пониже, там, где есть сужение сознания, но можно достичь большей силы сознания.
Далее, государь. Огонь беспощаден и безжалостен. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу не следует жалеть и щадить какие-либо клеши. Это второе качество, государь, что следует взять у огня. Далее, государь.
К клешам нужно относиться бескомпромиссно. Клеша – это яд, клеша – это враг. Есть такая поговорка: если враг не сдается, то его уничтожают. То есть с клешами невозможно достичь компромисса. И если мы позволим клешам управлять нашим сознанием, это как раз и становится причиной рождения в нижних мирах. Потому что клеша – это прямой проводник в нижний мир. И практикуя путь просветления, развивая полноту внимания, одной из задач мы ставим освободиться от клеш. То есть освобождение – это не что иное, как освобождение от клеш, возвышение над ними. Клеша должна быть преобразована. Поэтому святые говорят: «Бей свинью дубинкой по рылу». То есть клеша олицетворяется свиньей. И мы должны освободиться от ее влияния. На пути сутры мы должны отделить себя от клеши, силой ясного сознания понять ее пагубность. На пути ануттара-тантры процесс освобождения клеш другой. Мы ничего не должны делать, кроме как пребывать в естественном состоянии. Мы даже можем расслабиться и пребывать в раскрепощенном сознании, оставить все как есть. Пребывать в трансцендентном, запредельном состоянии. И само это состояние должно преобразовать и растворить клеши. То есть это не означает, что мы клеши оставляем, думаем, ну пусть будут. Оставить все как есть означает не прилагать усилия, расслабившись в раскрепощенном недеянии, но само это раскрепощенное недеяние должно преобразить клеши. То есть клеши должны трансформироваться в любом случае. На пути тантры мы должны применить искусный метод – например, превращение в божество, четыре бесконечных, мантру. Когда есть клеша, но есть ваш искусный метод, ваша духовная работа. Когда вы преображаетесь в божество, зарождаете божественное величие, читаете мантру, клеша постепенно поддается и усмиряется. Так, следуя любым из путей, клеша должна быть преобразована. Вопрос только в отношении к клешам. В некоторых учениях существует наставление о том, как работать с клешами, как делать яды нектарами. Это так. Однако прежде чем делать яды нектарами, мы должны действительно воспитать в себе неразрушимое сознание. Есть такая поговорка: «Только павлин может питаться ядом». То есть по-настоящему преображать клеши можно на стадии не ниже рождения. Если же мы попытаемся не отсекать клеши, а опираться на них и пытаться делать из них нектар, это будет подобно тому, как мы пытаемся топить костер сухими дровами. Наш костер просто погаснет.
Далее, государь, огонь гонит холод прочь. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует породить жаркий огонь усилия и прогнать клеши прочь. Это третье качество, государь, что следует взять у огня.
Жаркий огонь усилия означает тапасия. Тапас – это возжигание. Нам надо породить силой тапаса, силой усилия этот жаркий огонь. Когда мы практикуем, берем обеты, берем аскетические практики, прилагаем усилия, этот огонь, естественно, возжигается. Наше сознание воспламеняется, обладает теджесом, оно имеет силу. Если не прилагая усилия, не практиковать тапасию, нечем будет сжигать клеши. С точки зрения анутара-тантры, даже клеши являются изначально пустыми и чистыми. И с клешами не надо бороться, надо пребывать в естественном состоянии осознанности. И клеши покорятся, если мы пребываем в естественном состоянии осознанности. И такой взгляд признается наивысшим всеми святыми и ситхами. Однако поначалу мы не можем полностью практиковать это. Почему? Кто может сказать? Никто не знает? Не хватает? Да, осознавание не обладает должной силой. Наше созерцательное присутствие просто не справляется. Поэтому мы такой взгляд можем принять только в воззрении, но не в поведении. А в поведении нужна тапасия. В поведении надо прилагать усилия. В воззрении мы можем позволить себе расслабиться в недеянии, а в поведении нужны усилия, нужна практика.
Далее, государь, огонь порождает жар, будучи свободен от пристрастия и неприязни. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует быть свободным от пристрастия и неприязни и уподобить свою мысль огню. Это четвертое качество, государь, что следует взять у огня. Далее, государь, огонь рассеивает тьму и являет свет. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует рассеять тьму неведения и явить свет знания. Это пятое качество, государь, что следует взять у огня. Ведь есть, государь, изречение блаженного бога богов, в котором он наставляет своего сына Рахулу. Осваивая Рахула уподобление мысли огню, если ты будешь осваивать уподобление огню, то невозникшие неблагие дхармы так и не возникнут, а возникшие благие дхармы не смогут овладеть твоей мыслью. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять пять качеств ветра. Каковы эти пять качеств? Во-первых, государь, ветер овевает цветущие леса и рощи. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует найти утеху в лесу опор созерцания, цветущим прекрасными цветами свободы. Это первое качество, государь, что следует взять у ветра. Далее, государь, ветер сотрясает множество деревьев и кустов. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует, находясь в лесу, исследовать слагаемые и сотрясти клеши. Это второе качество, государь, что следует взять у ветра. Далее, государь, ветер веет в пространстве. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует направлять свой ум к сверхмирским дхармам. Это третье качество, государь, что следует взять у ветра. Далее, государь, ветер распространяет запахи. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует распространять благоухание своей нравственности. Это четвертое качество, государь, что следует взять у ветра. Далее, государь, ветер бесприютен и не имеет пристанища. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует быть без приюта, без пристанища, без крова и быть от всего свободным. Это пятое качество, государь, что следует взять у ветра. Ведь есть, государь, в сборных сутрах изречение блаженного Бога богов. В сближении возникла опасность, под кровом рождается страсть. Жить без сближения, без крова – вот истинно взгляд мудрецов.
Можно в прямом смысле это истолковать, можно в иносказательном, во внутреннем. Вам лучше сначала истолковывать во внутреннем смысле, в иносказательном. В прямом это больше для пурна-саньяси, и то не для всех. У них все равно есть кров, они живут в ашраме. Если домохозяин истолкует в прямом смысле, ему придется жить на улице в картонной коробке. Но смысл заключается в том, чтобы изменить свой ум на из привязанного, обладающего, желающего обладать, на непривязанный, на нежелающий обладать. И свою тенденцию обладания направить на служение дхарме, на помощь другим живым существам в просветлении. Вся мирская жизнь, она ведь на чем строится? На простых вещах, да? Желание обладать, владеть чем-либо, желание привязанности, иметь привязанности. Ну, возможно, у кого-то желание реализовать амбиции. То есть это и есть причина, по которой вы не живете в лесу. Как только вы лишитесь этих желаний, вы сможете жить где угодно. В ашраме, на горе, в лесу. Но пока вы являетесь карма-саньяси, этого не следует делать. Вы должны исполнять свои обязанности, потому что от вас зависят там родственники. Но если у вас нет таких обязанностей, смело становитесь саньяси. Философия проста. Самое главное – воспитать в себе внутренний дух непривязанности, вайрагью. Самое главное – быть честным с самим собой и прямо видеть свои иллюзии, свои желания и клеши. Здесь я привязан. Если вы не признаете это, будете говорить: «Я не привязан, я не привязан, я Будда». Но вы себе не поможете. Может быть, другие станут о вас думать как-то. Но самое главное, вы должны сами себе помочь. И если вы хотите сами себе помочь, надо быть честным, искренним, видеть прямо. Это не обязательно говорить другим, надо самому себе сказать. И когда вы это увидите, вы сможете с этим работать. Но пока вы не скажете, как вы сможете с этим работать, вы не увидите проблему. Таким же образом, если у меня есть гнев, если у меня есть зависть, пока я их не увижу, я не смогу с этим работать. И вот когда мы искренне, честно всматриваемся в себя, мы видим все свои иллюзии, все свои ограничения, мы можем с ними работать. У нас есть проблематика, потому что клеши – это вызов. Или если мы эгоистичны, если мы горды, это все время вызов нашему просветлению, то, что мешает ему. Процесс признания – это первый шаг от освобождения. Первый шаг к освобождению от них. И в процессе практики наблюдения, полноты внимания, у нас будет достаточно времени, чтобы пронаблюдать в себе все это, заметить, признать и воспитать в себе наблюдающее сознание, чтобы освободиться.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять 5 качеств скалы. Каковы эти 5 качеств? Во-первых, государь, скала недвижна, несокрушима, непоколебима. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу, встречает ли он уважение или неуважение, почтение или непочтительность, достойное или недостойное обращение, честь или бесчестие, хулу или похвалу, приятное или неприятное, желанные или нежеланные зримые образы, звуки, запахи, вкусы, касания, дхармы, ему не следует испытывать страсть к тому, что склоняет к страсти, испытывать враждебность к тому, что склоняет к враждебности, впадать в заблуждение о том, что склоняет к заблуждению, не следует колебаться и трепетать, но следует быть неколебимым, подобным скале.
Наставление святых таково: непрестанно следи за умом. Если мы можем следить за умом, мы можем остановить, предотвратить все клеши. И клеши – это не самая наша важная и главная часть. Это всего лишь завеса, покров. Когда клеши будут остановлены и рассеяны, мы сможем воспринимать нашу изначально чистую, свободную, божественную сущность. И вот непоколебимость, подобная скале, она не строится на волевом усилии или на том, что мы хотим изобразить имидж подобной скале. Она строится на том, что мы раскрываем в себе нашу естественную природную сущность, чистую божественную сущность Атмана, и она дает нам вдохновение, которое делает нас непоколебимыми.
Это первое качество, государь, что следует взять у скалы. Ведь есть, государь, изречение блаженного Бога богов. Как твердая скала, неколебима ветром, так умным безразлично хула и похвала. Далее, государи.
В мирской жизни для нас очень важно мнение окружающих, мнение общества. Хвалят нас или ругают. Мы придаем этому большое значение. Для садху это совершенно не важно. И слова Даттатрии буквально таковы, что одно из препятствий для йога – это желание славы, желание восхваления и почестей, что йог должен бежать от этого. Когда мы становимся рабами чужих мнений, рабами социальных стереотипов, мы вольно-невольно стараемся им подражать, чтобы быть одобренными. Для садху хула и похвала – не является предметом того, чего он ждет. Однако надо быть гармоничным с другими людьми, но не ради себя, а ради других. Потому что мы не сможем помогать другим, если нас будут только хулить вообще. Но мы это делаем не ради себя, не ради тщеславия, удовлетворения нашего эго, потому что мы хотим заслужить похвалу, хотим быть одобряемыми в глазах кого-либо. Садху не желает похвалы, не желает одобрения. Он желает истины. Он не ориентируется на чужие мнения. Он не является рабом чужих мнений. Он ищет истины, и он самодостаточен в истине.
Далее, государь. Скала тверда, и ничто к ней не прилеплется. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует быть твердым и ни к чему не прилепляться. Это второе качество, государь, что следует взять у скалы. Ведь есть, государь, изречение блаженного Бога богов. кто ни к домохозяевам, ни к бесприютным странникам мыслью не прилепляется, кочует без пристанища, всегда непритязателен, того зову я брахманом.
Ни к чему не прилепляться означает не иметь привязанностей, самодостаточность как качество садху. Следует поддерживать хорошие любящие отношения с самайными братьями и сестрами. Если у вас есть родственники, следует поддерживать гармоничные любящие отношения с родственниками. Но не потому, что вы желаете этих, а для общей гармонии с другими. В душе же не следует привязываться к чему-либо. Не прилепляться – это и есть самодостаточность, пурнатва. Пурнатва означает, мы развиваем преданность Богу и только Богу, и осознаем Бога внутри себя. Мы не полагаемся ни на что внешнее. Даже когда вы строите отношения с гуру, гуру – это не объект привязанности. Это может быть объект преданности, но не объект привязанности. Когда вы строите отношения с божествами, с Иштадеватой, это не объект привязанности, а объект преданности. Пурнатва означает, мы ищем целостность внутри самого себя. Мы привыкаем полагаться на свое осознавание. Пурнатва означает, мы достаточно бесстрашны и смелы, чтобы быть одинокими. Чтобы быть одинокими всю жизнь. Чтобы полагаться на себя только самого. Чтобы полагаться только на святых Иштадевату, но не в привязанности, как ребенок, а правильно полагаться в духовной жизни. Пурнатва также означает, что мы достаточно гибкие и пусты, чтобы, будучи одинокими, общаться, жить вместе, жить в коллективе и быть гармоничными. Потому что есть разряд людей, которые избирают одиночество из чего? Из гордости, из неумения ужиться. Есть слова одного святого. Те, кто гордые, как павлин, не могут ужиться среди практикующих, те тоже не годятся для духовной практики. Пурнатва означает, мы пребываем в целостности, мы ни за кого не цепляемся, мы не хотим никого сделать объектом наших манипуляций. И мы не позволим никому делать себя объектом манипуляций кем-либо. Неважно, это общество, друзья, родственники. Мы самодостаточны. Когда муж живет с женой, жена живет с мужем, это непрерывная манипуляция, разве нет? Родители с ребенком. Постоянно. Люди манипулируют друг другом, чтобы получить друг от друга что-то. Но жизнь садху – это свободная, чистая, простая жизнь, когда каждый как внутренняя вселенная. Каждый самодостаточен. Однако все благожелательны. Все пребывают в отношениях друг с другом, но эти отношения, они не манипулятивные. Это не отношения зависимых людей. Это отношения любящих, самодостаточных, доверяющих друг другу, полностью открытых людей. По большому счету рождается единый вкус, быть ли вместе, быть ли самому. Это ничего не меняет. Иногда мы вместе, иногда в ретрите. Мы практикуем в одиночестве, и наш ум не меняется. Мы не тоскуем в одиночестве. Не тоскуем. Не думаем, ах, как бы повидаться вот с тем, как я соскучился. Это не качество садху. Потому что садху, он всегда с Богом. У него нет желания. Но мы не отвергаем общение. Мы не говорим, как я ненавижу, эти люди надоели мне уже. Их общение, они постоянно, я хочу от них отойти. Мы тоже не отвергаем это. Мы достаточно пусты, осознанны и гибки, чтобы прекрасно жить в коллективе, общаться, быть в обществе себе подобных. Потому что такие отношения нас не сковывают, не напрягают. Нет ни соперничества, ни привязанности, ни каких-то непониманий. Открытость, чистота, доверие, сотрудничество, общая вера и преданность. Это и есть дух самая, практикующих санги, гуру Пхая, учеников одного гуру. Духовных братьев и сестер. Все это качество садху.
Достаточно.
О-о-о.